о голоде. Письмо к питерским рабочим. Том 36. Страницы с 357 по 364. О голоде. Письмо к питерским рабочим. Ленин написал после беседы с председателем закупочной комиссии Путиловского завода, ныне Кировский, Ивановым. Внимательно выслушав представителя путиловцев, Ленин просил передать трудящимся Петрограда, что правительство предпринимает решительные меры по налаживанию продовольственного дела в стране и вручил для ознакомления путиловцев декрет о предоставлении наркому продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с голодом. Смотри «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», часть 2, Москва, 1957 год, страницы 283-284. В письме Цюрупе Ленин, сообщая о беседе с Ивановым, писал: «Я сказал ему свое мнение. Если лучшие питерские рабочие не создадут по отбору надежной рабочей армии для похода на деревенскую буржуазию, то голод и гибель революции неизбежны». Ленинский сборник, 18, страница 163. Ленин предложил наркомпроду оказывать всяческое содействие отрядам из питерских рабочих. Выполняя указания Ленина, рабочие Петрограда в начале июня 1918 года отправили первый продовольственный отряд в 400 человек. Товарищи, у меня был на днях ваш делегат, партийный товарищ, рабочий с Путиловского завода. Этот товарищ описал мне подробно чрезвычайно тяжелую картину голода в Питере. Мы все знаем, что в целом ряде промышленных губерний продовольственное дело стоит так же остро. Голод так же мучительно стучится в дверь рабочих и бедноты вообще. А рядом мы наблюдаем разгул спекуляции хлебом и другими продовольственными продуктами. Голод не от того, что хлеба нет в России, а от того, что буржуазия и все богатые дают последний решительный бой господству трудящихся, господству рабочих, советской власти на самом важном и остром вопросе. На вопросе о хлебе. Буржуазии, все богатые, в том числе деревенские богатеи, кулаки, срывают хлебную монополию, разрушают государственное распределение хлеба в пользу и в интересах снабжения хлебом всего населения и в первую голову рабочих, трудящихся, нуждающихся. Буржуазия срывает твердые цены, спекулирует хлебом, наживает по 100, по 200 и больше рублей на пуд хлеба, разрушает хлебную монополию и правильное распределение хлеба, разрушает взяткой, подкупом, злостной поддержкой всего, что губит власть рабочих, добивающуюся осуществить первое, основное, коренное начало социализма. Кто не работает, тот да не ест. Страница 358. Кто не работает, тот да не ест, это понятно всякому трудящемуся. С этим согласны все рабочие, все беднейшие, даже средние крестьяне, все, кто видал в жизни нужду, все, кто жил когда-либо своим заработком. 9/10 населения России согласны с этой истиной. В этой простой, простейшей и очевиднейшей истине основа социализма. Неискоренимый источник его силы, неистребимый залог его окончательной победы. Но в том-то и суть, что одно дело – расписаться в согласии с этой истиной, побожиться, что разделяешь ее, губами признать ее, другое дело – уметь провести ее в жизнь. Когда сотни тысяч и миллионы людей мучаются от голода в Питере, в неземледельческих губерниях, в Москве, в стране, в которой миллионы и миллионы пудов хлеба прячутся богачами, кулаками и спекулянтами, в стране, которая зовет себя социалистической, советской республикой, тогда есть над чем серьезно и глубоко пораздумать всякому сознательному рабочему и крестьянину. Кто не работает, да не ест. Как провести это в жизнь? Ясно, как ясный Божий день, что для проведения этого в жизнь необходимо, во-первых, государственная хлебная монополия, то есть безусловное запрещение всякой частной торговли хлебом, обязательная сдача всего излишка хлеба государству по твердой цене, безусловное запрещение удерживания и утайки излишков хлеба кем бы то ни было. Во-вторых, для этого необходим строжайший учет всех излишков хлеба и безукоризненно правильный подвоз хлеба из мест избытка в места недостатка хлеба с заготовкой запасов на потребление, на обработку, на посев. В-третьих, для этого необходимо правильное, справедливое, не дающее никаких привилегий и преимуществ богатому, распределение хлеба между всеми гражданами государства под контролем рабочего пролетарского государства. Достаточно хоть капельку подумать над этими условиями победы над голодом, чтобы понять всю бездну тупоумия презренных пустомель анархизма, которые отрицают необходимость государственной власти и беспощадно суровой к буржуазии, беспощадно твердой по отношению к дезорганизаторам власти, для перехода от капитализма к коммунизму, для избавления трудящихся от всякого гнета и всякой эксплуатации. Страница 359. Именно теперь, когда наша революция подошла вплотную, конкретно, практически, и в этом ее неисчислимая заслуга, к задачам осуществления социализма, именно теперь, и как раз на вопросе о главном, на вопросе о хлебе, яснее ясного видна необходимость железной революционной власти, диктатуры пролетариата, организации сбора продуктов, подвоза и распределения их в массовом общенациональном масштабе с учетом потребностей десятков и сотен миллионов людей, с расчетом условий и результатов производства на год и на много лет вперед. Ибо бывают неурожайные годы, бывают необходимы для увеличения сбора хлебов мелиорации, требующие многолетних работ и так далее. Романов и Керенский оставили рабочему классу в наследство страну, разоренную до нельзя их грабительской, преступной и тягчайшей войной. Страну, ограбленную русскими и иностранными империалистами дочисто. Хлеба хватит на всех только при строжайшем учете каждого пуда. Только при безусловно равномерном распределении каждого фунта. Хлеба для машин, то есть топливо, тоже крайний недостаток. Встанут железные дороги и фабрики. Безработица и голод погубят весь народ, если не напрячь все силы для беспощадно строгой экономии потребления, правильности распределения. Катастрофа перед нами. Она придвинулась совсем-совсем близко. За непомерно тяжелым маем идут еще более тяжелые июнь, июль и август. Государственная хлебная монополия существует у нас по закону. Но на деле ее на каждом шагу срывает буржуазия. Деревенский богатей, кулак, мироед, грабивший всю округу десятки лет, предпочитает наживаться на спекуляции, на самогонке. Это ведь так выгодно для его кармана, а вину за голод он сваливает на советскую власть. Точно так же поступают политические защитники кулака, кадеты, правые эсеры, меньшевики, открыто и тайно работающие против хлебной монополии и против советской власти. Страница 360. партия бесхарактерных, то есть левые эсеры. Бесхарактерные здесь. Она поддается корыстным крикам и воплям буржуазии. Она кричит против хлебной монополии. Она протестует против правительственной диктатуры. Она дает себя запугать буржуазии. Она боится борьбы с кулаком и истерически мечется, советуя повысить твердые цены, разрешить частную торговлю и тому подобное. Эта партия бесхарактерных отражает в политике нечто подобное тому, что бывает в жизни, когда кулак наускивает бедноту против советов, подкупает ее. Дает, например, какому-нибудь бедному крестьянину пудик хлеба не за 6, а за 3 рубля, с тем, чтобы этот развращенный бедняк сам попользовался спекуляцией. Сам поживился спекулятивной продажей этого пудика за 150 рублей. Сам превратился в крикуна против советов, запрещающих частную торговлю хлебом. Кто способен думать? Кто хочет хотя бы капельку подумать? Тому ясно, по какой линии идет борьба. Либо сознательные передовики рабочие победят, объединив вокруг себя массу бедноты, установив железный порядок, беспощадно строгую власть, настоящую диктатуру пролетариата, заставят кулака подчиниться, выдворят правильное распределение хлеба и топлива в общегосударственном масштабе. Либо буржуазия при помощи кулаков, при косвенной поддержке бесхарактерных и путанных людей, анархистов и левых эсеров, сбросит советскую власть и выдворит русско-немецкого или русско-японского Корнилова, который несет народу 16-часовой рабочий день, восьмушку хлеба в неделю, расстрелы массы рабочих, пытки в застенках, как в Финляндии, как в Украине. Либо. Середины нет. Положение страны дошло до крайности. Кто вдумывается в политическую жизнь, тот не может не видеть, что кадеты с правыми эсерами и с меньшевиками сговариваются между собой о том, русско-немецкий или русско-японский Корнилов приятнее, коронованный или республиканский Корнилов лучше и, вернее, раздавит революцию. Страница 361. Пора сговориться всем сознательным, всем передовым рабочим. Пора им встряхнуться и понять, что каждая минута промедления грозит гибелью страны и гибелью революции. Полумерами не поможешь. Жалобы ни к чему не приведут. Попытки добыть хлеба или топлива в розницу себе, то есть своему заводу, своему предприятию, только усиливают дезорганизацию, только облегчают спекулянтам их корыстное, грязное и темное дело. И вот почему я позволяю себе обратиться с письмом к вам, товарищи питерские рабочие. Питер не Россия. Питерские рабочие – малая часть рабочих России, но они – один из лучших, передовых, наиболее сознательных, наиболее революционных, наиболее твердых, наименее податливых на пустую фразу, на бесхарактерное отчаяние, на запугивание буржуазии отрядов рабочего класса и всех трудящихся России. А в критические минуты жизни народов бывало не раз, что даже немногочисленные передовые отряды передовых классов увлекали за собой всех, зажигали огнем революционного энтузиазма массы, совершали величайшие исторические подвиги. «У нас было 40 тысяч на Путиловском», — говорил мне делегат питерских рабочих, «но из них большинство было временные рабочие». Не пролетарии, ненадежные, дряблые люди. Теперь осталось 15 тысяч, но это пролетарии, испытанные и закаленные в борьбе. Вот такой-то авангард революции и в Питере, и во всей стране должен кликнуть клич. должен подняться массой, должен понять, что в его руках спасение страны, что от него требуется героизм не меньший, чем в январе и октябре 5-го, феврале и октябре 17-го года, что надо организовать великий крестовый поход против спекулянтов хлебом, кулаков, мироедов, дезорганизаторов, взяточников. Великий крестовый поход против нарушителей строжайшего государственного порядка в деле сбора, подвоза и распределения хлеба для людей и хлеба для машин. Страница 362. Только массовый подъем передовых рабочих способен спасти страну и революцию. Нужны десятки тысяч передовиков, закаленных пролетариев, настолько сознательных, чтобы разъяснить дело миллионам бедноты во всех концах страны и встать во главе этих миллионов, настолько выдержанных, чтобы беспощадно отсекать от себя и расстреливать всякого, кто соблазнился бы, бывает, соблазнами спекуляции, и из борца за народное дело превратился в грабителя. Настолько твердых и преданных революции, чтобы организованно вынести все тяжести похода во все концы страны для водворения порядка, для укрепления местных органов власти, для надзора на местах за каждым пудом хлеба, за каждым пудом топлива. Это сделать потруднее, чем проявить героизм на несколько дней, не покидая насиженных мест, не идя в поход, ограничиваясь порывом, восстанием против изверга-идиота Романова или дурачка и хвостунишки Керенского. Героизм длительной и упорной организационной работы в общегосударственном масштабе неизмеримо труднее, зато и неизмеримо выше, чем героизм восстаний. Но силу рабочих партий и рабочего класса составляло всегда то, что он смело, прямо, открыто смотрит в лицо опасности, не боится признать ее, трезво взвешивает, какие силы стоят в его и в чужом эксплуататорском лагере. Революция идет вперед, развивается и растет. Растут и задачи, стоящие перед нами. Растет ширина и глубина борьбы. Правильное распределение хлеба и топлива. Усиление добычи их. Строжайший учет и контроль над этим со стороны рабочих и в общегосударственном масштабе – это настоящее и главное преддверие социализма. Это уже не общереволюционная, а именно коммунистическая задача. Именно такая задача, где трудящиеся и беднота должны дать решительный бой капитализму. На этот бой стоит отдать все силы. Велики его трудности. Но велико и то дело уничтожения гнета и эксплуатации, за которое мы боремся. Страница 363. Когда народ голодает, когда безработица свирепствует все более грозно, каждый, кто укрывает лишний пуд хлеба, каждый, кто лишает государства пуда топлива, является величайшим преступником. В такое время, а для истинно коммунистического общества это верно всегда, каждый пуд хлеба и топлива есть настоящая святыня. Повыше тех святынь, которыми морочат головы дуракам попы, обещающие царствие небесное в награду за рабство земное. А чтобы сбросить всякий остаток поповской святости с этой настоящей святыни, надо овладеть ею практически, надо добиться на деле правильного распределения ее, надо собрать все без изъятия, все до конца излишки хлеба в общегосударственные запасы. Надо очистить всю страну от спрятанных или несобранных излишков хлеба. Надо твердой рабочей рукой, добиться крайнего напряжения сил для увеличения добычи топлива и величайшей экономии его, величайшего порядка в его подвозе и потреблении. Нужен массовый крестовый поход передовых рабочих ко всякому пункту производства хлеба и топлива, ко всякому важному пункту подвоза и распределения их для повышения энергии работы, для удесятерения ее энергии, для помощи местным органам советской власти в деле учета и контроля, для вооруженного уничтожения спекуляции, взяточничества, неряшливости. Эта задача не нова. Новых задач, собственно говоря, история не выдвигает. Она только увеличивает размер и размах старых задач по мере того, как увеличивается размах революции, растут ее трудности, растет величие ее всемирной исторической задачи. Одно из величайших, неискоренимых дел Октябрьского советского переворота состоит в том, что передовой рабочий, как руководитель бедноты, как вождь деревенской трудящейся массы, как строитель государства труда, пошел в народ. Тысячи и тысячи лучших рабочих отдал деревне Питер. Отдали ей другие пролетарские центры. Отряды борцов с Калединами и Дутовыми, продовольственные отряды, не новость. Задача только в том, что близость катастрофы, тяжесть положения обязывает сделать в десятеро больше прежнего. Страница 364. Рабочий, став передовым вождем бедноты, не стал святым. Он вел вперед народ, но он и заражался болезнями мелкобуржуазного развала. Чем меньше бывало отрядов из наилучше организованных, из наиболее сознательных, из наиболее дисциплинированных и твердых рабочих, тем чаще разлагались эти отряды, тем чаще бывали случаи победы мелкособственнической стихии прошлого над пролетарско-коммунистической сознательностью будущего. Начав коммунистическую революцию, рабочий класс не может одним ударом сбросить с себя слабости и пороки, унаследованные от общества помещиков и капиталистов, от общества эксплуататоров и мироедов, от общества грязной корысти и личной наживы немногих при нищете многих. Но рабочий класс может победить и наверняка неминуемо победит в конце концов старый мир, его пороки и его слабости, если против врага будут двигаемы новые и новые, все более многочисленные, все более просвещенные опытом, все более закаленные на трудностях борьбы отряды рабочих. Так именно так стоит дело теперь в России. В одиночку и вразброд не победить голода и безработицы. Нужен массовый крестовый поход передовых рабочих во все концы громадной страны. Нужно в десятеро больше железных отрядов сознательного и бесконечно преданного коммунизму пролетариата. Тогда мы победим голод и безработицу. Тогда мы поднимем революцию до настоящего преддверия социализма. Тогда мы станем способны вести и победоносную оборонительную войну против империалистских хищников. 22 мая 1918 года. Ленин. Правда, номер 101, 24 мая 1918 года. Печатается по тексту газеты «Правда».